Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с Ольгой Гавриловой и говорить будем об одном из самых загадочных российских городов. Сейчас он называется Калининград, но до этого носил много разных других названий. А все потому, что в 1255 году был основан замок Кёнигсберг. Кёнигсберг пережил 7 веков завоеваний, взлетов, падений. До сих пор остается неисследованным до конца. Историю этого загадочного города сейчас расскажем. Если какие-то тайны узнаем, то будем только рады, потому что у нас в гостях историк, писатель, главный редактор исторического проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников. Мы вас приветствуем, Александр Леонидович.
Доброе утро.
Александр Леонидович, начнем, давайте, с самого начала, потому что все начинается в 1255 году, но с каких-то загадок. Пишут, что еще до того, как был основан замок Кёнигсберг, там было городище Тувангсте. И это было, говорят, место таких загадочных жертвоприношений на холме. И там, говорят, собирались жители окрестных деревень на свои вечи. И вот это место стало фундаментом вот этого одного из самых красивых замков, замка Кёнигсберг.
Там еще, по-моему, был замок Бальга, или, да?
Там много было замков.
И руины его сохранились до сих пор.
Это Тевтонский орден. Значит, что касается мистики и всего остального, мы должны понимать, что это территория, которая никогда не принадлежала никакому ордену. Орден, который туда пришел, католический, Тевтонский и прочее, это захватчики, которые пришли на территорию Пруссии, угу, где жили племена пруссов. И для того, чтобы этих пруссов извести... А, кстати, помогали пруссам в войне, самое удивительное, я думаю, что многие это не знают, помогали как раз русские войска тоже. Там были сражения, в которых мы тоже принимали участие. Дело все в том, что Кёнигсберг был основан после, чтобы было понятно, время, оно странная такая субстанция. Так вот, это спустя несколько лет после того, как орден был разгромлен на берегу Чудского озера, так на всякий случай, чтобы было понятно, что это эпоха Александра Невского, которому, кстати, 800 лет на следующий год. Значит, там ситуация такая была. Нужно было создать прецедент, что вот эти пруссы, они вообще не нужные люди никому. Они вообще язычники, они там творят какие-то вот эти всякие...
Это Тевтонский орден.
Да, вот Тевтонский орден. И поэтому вся эта история, которая писалась, самое удивительное, все, что написано, она не пропадает. И вот эта мистика, которую нагнали туда сами вот эти тевтоны, сами немцы, да, приписав этим бедным, значит, пруссам, который был на самом деле балто-славянское племя, которое там жило испокон веков. У них там были, помимо никакого Кёнигсберга не было, там было очень много всяких поселений. Ну, это нормальная, как бы, такая, будем так говорить, прибалтийская народность, да, которая была вот такая балто-славянская. Они были очень интересны, они были очень интересны и в плане этническом, и в плане языковом, во всех. Но пришел мощный орден, которому нужно было обязательно сделать так, что это вот эти люди, когда они никому не нужны. Вот это поэтому появилась вся эта мистическая составляющая. А то, что там они были язычники, то, что они там кого-то все эти творили ритуалы, ну, конечно, это всегда было. Ведь то же самое рассказывали про нас, да? Те же самые тевтоны, которые шли завоевывать, новгородские земли и все прочее, они что шли? Они шли бороться с схизматиками, которые вот неправильно верят, неправильно делают все. Так что там ничего удивительного нет. Но вот эта мистическая составляющая, которая была узаконена в этих летописях, она вот осталась жива, да, до сегодняшнего дня дошла. Как это неудивительно.
Объясните мне, пожалуйста, мы говорим о Тевтонском ордене, но вместе с тем здесь говорят, что и король Чехии,
да,
почему
да.
Отокар II,
да, да,
приложил
да,
руку...
Да. Да. Поэтому там по-чешски, вообще по-славянски это звучало как Карльград, это место, да, не Кёнигсберг. Вот, так что там... и там эти названия менялись очень часто, и там были совершенно... понимаете, чехи, они стали тоже католиками. в свое время, да, в отличие там чехии и поляки. Угу. И поэтому вот это мы, для нас сейчас это как бы далекий мир и далекие там эти противостояния, но тогда вот эти вот ранние и средние века, будем так говорить, это было очень важно, кто ты там, потому что уже 13-14 век это была такая история, когда, ну вот я самый яркий пример, это вот эти рыцари, которые сюда ходили в поход, для чего вообще? Вот они зачем шли на Псков и Новгород? Что они там хотели-то?
Пограбить.
Пограбить, да, пограбить.
Конечно,
почему? А кого пограбить? Понятно. А мы же как бы формально христиане, и те, и другие.
Кривичей,
ну, а оказались не те, да.
Кривичей пограбить, Псковичей и Кривичей.
Но не только чехи, да, и поляки приложили руку и говорят, что написали даже письмо Папе Римскому с просьбой организовать против язычников крестовый
конечно,
поход.
Конечно, конечно. Нет, эти...
Поскольку грабили-то соседнюю Польшу, получается.
Правильно, но дело все в том, что, понимаете, один из четвертый крестовый поход был вообще самый оригинальный. Вот, у меня по этому поводу, там, я помню, одна дама очень возмущалась, как я могу такое говорить, я говорю, ну, откройте учебник, там все это написано. Они вместо Святой Земли пришли вообще в Византию, ограбили Византию. И это, а эти вообще, ну, те и другие, что такое? Это... Дело в том, что не сначала государство Византии, чтобы вы понимали, да? Это мы называем Византией. Византии стали называть территорию Восточной Римской империи, которую стали так называть через 100 лет после того, как она перестала существовать. Это называлось Восточная Римская империя. То есть Западная Римская империя пришла в Восточную Римскую империю, заблудившись вместо Ближнего Востока. Ограбил, а вот эта Восточная Римская империя с Константинополем, Царьградом по-русски, да? Она была самой богатой. Ну, самые благополучные, самые богатые. Но она была православная, то, что мы вот сейчас говорим, да? А Западная Римская империя была католическая. И поэтому, когда нам говорят о том, что вот... Я понимаю, что сейчас уже прижилась эта вот история с Византией, Понимаете, же люди, которые жили в то время в Восточной Римской империи, если вы называли его византийцем, он бы понял, что вы сошли с ума, потому что он только не понял, что это за народ такой. Какой византиец? Что это такое? Они были арамеи, да?
А кто же все-таки покорил русских дикарей?
Их уничтожили, их никто не покорял. Их просто уничтожили. Вот это был принцип, которым, к сожалению, работали эти ордена. И поэтому, почему Александр Невский и все остальные так противостояли вот этому Западу? Потому что там шла политика уничтожения. Просто не ассимиляции, а уничтожения. Потому что они не хотели принимать эту веру, там еще что-то такое. Ну, свои традиции не хотели
христианскую
забывать.
Христианскую веру именно.
И потом, вы понимаете, это был первый такой этап, я бы назвал это глобализмом, когда все должны быть одинаковые вот, в Западной Римской империи. Да? Вот, а другого ничего нельзя. Это такая вот первая волна глобализма.
Так, подождите, мы продолжаем разбираться. Это Восточная Пруссия. Вы сказали, да. Балтославянское племя да. там проживало
Прусы.
На этой территории.
Пруссы, они поэтому называются Пруссия.
Потом вы говорите, что пруссов уничтожили.
Да.
Кто же там жил после того, как пруссов уничтожили, и кого мы потом стали называть пруссами? Неужели последователи вот этого...
Там не просто последователи. Там, да. Туда пришли немцы, но потом, не забывайте, святое место пусто не бывает. Там туда пришла Литва, там пришли поляки, там вот такой русские там были. Там такой котел получился межэтнический. На самом деле, то, что было очень понятно и принято. Там никаких как бы, проблем вот этих национальных тогда особенно не было. Проблемы были религиозные. А национальных проблем не было. Вот, поэтому вы не забывайте, что в то время Литва была абсолютно прорусская. Это была территория, куда, если вы помните, там даже во времена Ивана Грозного бежал Купский. Почему туда бежал? Да потому что там было то же самое, что в Москве. Там все говорили по-русски, там все было хорошо.
И к тому же была таким мощным государством Литва,
мощным,
можно
конечно,
сказать.
Да. Но потому что за право как бы стать центром создания вот этого русского царства боролись два места, будем так говорить. Москва, ну, Владимир Москва и Литва, конечно.
С имперскими амбициями.
Там не имперские были, амбиции были такие территориальные, а такие объединяющие. То же самое, что потом, кстати, произошло с Пруссией и нашим дорогим Кёнигсбергом, потому что германские племена, мы должны понимать, что Германия была создана, на самом деле, Бисмарком, да? И на базе чего? На базе Пруссии, да? Вот, потому что остальные племена были присоединены, вот это княжество, вернее, там...
Так где? На лопатки же положили потом при битве... При Грюнвальде, да, если я не ошибаюсь.
Совершенно
да?
верно. Нет, Тевтон. Это был, да, Тевтоны, да. Не с Тевтонами там все понятно. Тевтонский орден... Кстати, он существует до сих пор, на всякий случай, чтобы если кто-то из наших радиослушателей хочет узнать, он существует до сих пор вообще. Все. Так же, как и Мальтийский орден. Вот с Мальтийским орденом вообще комедия, потому что, когда Павел I стал главой Мальтийского ордена, он заявил о том, что столицей Мальтийского ордена является Петербург. указа о том, что Петербург не является столицей Мальтийского ордена, нет до сих пор, так, на всякий случай.
А мы беседовали, у нас в гостях был представитель Мальтийского ордена, мы беседовали об этом, но это, я так понимаю, такой прецедент, который у них в ордене случился.
Ну, случился, не, да, но да, да, тем не менее был исторический факт.
А давайте вернемся к Карольграду. Мне понравилось вот это название, которое вы для нас открыли. Там создали... Сначала небольшой замок, потом, я так понимаю, его неоднократно перестраивали. Вот на протяжении веков это место переходило из одной страны к другой. Да, там никогда надолго не устанавливалась какая-то определенная власть.
Понимаете, это то, что... Мы хотим, не хотим, понимаете, мы всегда кидаем какие-то удочки в современность, да? Вот все, что мы сейчас имеем, проблемы с нашими славянскими братьями и да на Украине, в Беларуси и все прочее, это все оттуда. Потому что та же...
Из Калининграда?
Это, нет, связано с территорией, я имею в виду. Территория вот этой Прибалтики, Беларуси. Это, когда-то это было Великое княжество Литовское, потом Великое княжество Литовское соединилось с Польшей, стала Речь Посполитая вообще, о которой до сих пор поляки мечтают. От моря до моря, от межа, то есть можа до можа. Это, конечно, место, которое всегда, вокруг которого что-то крутилось. Но там было самое главное... Что как бы вот было сформулировано очень интересно после Второй мировой войны. И там было сформулировано так, что это Кёнигсберг, Восточная Пруссия, это там, где живет вот этот воинственный, боевой вот этот прусский дух. Его надо уничтожить. Бедные пруссы, их давно уже нет. А вот этих прусский дух, понимаешь, это они, ну вот осталось название.
Ну, он ассоциируется с немецким.
Ну, конечно, да. Потому что от тех, к сожалению, ничего не осталось. Даже памятников никаких, литературных там таких особенных, еще что-то такое. Угу. Конечно, сейчас это ассоциируется только с Германией, с прусским духом, да.
То есть, всем остальным. Поэтому замок в 68-м году было принято решение разрушить.
Вы знаете, это не в 68-м году было принято решение разрушить, было принято решение разрушить после войны. Потому что нужно было уничтожить как бы прусский дух, да, и поэтому там уничтожались вот эти остатки все прусского духа. А замок просто до 68-го года, до времен Брежнева, стоял, он был полуразрушенный. И там было два варианта. Либо его восстановить, на что никаких ни средств, ни зачем, да, как бы в то время считалось. Сейчас бы я по-другому посчитал, но тогда считалось так. Вот, либо, значит, его как-то уничтожить и использовать это все. Это. Я просто видел эти сцены, когда вот эти летали огромные шары металлические, которые долбили эти стены с тем, чтобы это все разрушить, да.
Но так это... на этом месте ничего и не построили до сих пор.
Ну, это, знаете, это есть заколдованные места. В Москве есть такое место, называется Зарядье. Там что только не стояло в свое время, понимаете. И это дома торговые, и синагоги стояли, и гостиницы стояли, и все. А теперь у нас там парк. Ну, вот есть такие места заколдованные, в которых все время что-то меняется, а до конца ничего не делается. Ну, что теперь делать?
Но все-таки, если вернуться в историю, вот да. С чего началась история города, да? Там же было несколько поселений, которые объединились, да?
Это типичная...
был основан город Кёнигсберг.
Да, это типичная ситуация совершенно, которая была вообще в средние века, вообще в Европе, даже вообще несколько поселений. Если они стоят на торговых путях, они богатеют, потому что вы понимаете, что деньги — это тот самый животворящий как бы кровь в любой экономике. Как в свое время возникло русское государство на пути из варяг в греки, потому что началось движение вот этих денег, да, товаров и денег. То же самое там. И шел процесс объединения, совершенно естественно, совершенно. А так как была еще система защиты в виде Тевтонского ордена, эти замки, все остальное, ну и надо не забывать, что там все-таки еще и богатый край, и там вообще у нас еще есть такая вещь, которая называется янтарь, которая во все времена ценилась, и как-то ее использовали там по-всякому. Даже я был потрясен, узнав, что даже в народной медицине там растворяли, пили это, и всякое прочее.
Чуть ли там не с 12 или 11 века, по-моему, этот
янтарь. Да.
Но если уж вы заговорили о янтаре, мы должны вспомнить о янтарной комнате, которая да. Куда-то там пропала в 45-м году. Да,
нет, она не в 45-м году раньше, пропала. Да.
Что значит, случилось с янтарной комнатой?
Это
где
вот как
она?
Раз, да, сейчас, это вот как раз та же самая, вот мы говорим про мистику места, да, а есть мистика каких-то вещей, которые вот неожиданным образом куда-то... Янтарная комната, она на самом деле создавалась в Берлине. Потому что Пруссия к тому времени уже и Берлин захватила. И там создавалась янтарная комната. Создавал ее, значит, прусский император. Он в 713 году умер, и в 716 году его сын, который очень хотел дружить с русским царем Петром I, И понял, что нужно сделать какой-то такой подарок, чтобы вот дружба такая уже была. Он решил подарить вот эту самую янтарную комнату. Значит, смысл янтарной комнаты в том, что все как бы стены, панели, они все были сделаны из янтаря. Вот, и она производила впечатление. Вот, но мы только должны понимать, что она производила впечатление. Вы понимаете, электричества не было, да, в то время? Значит, она произвела впечатление при достаточно же таком тусклом свете. Вот это все светилось, и все было замечательно. И он подарил, и вот 18 подвод прибыло в Санкт-Петербург. Вот, а встречал эти, кстати, подводы ни много ни мало Александр Данилович Меньшиков. Александр Данилович обладал удивительной способностью. У него как-то все так потихонечку к рукам прилипало. Причем он хотел этого, не хотел, но прилипало. В общем, короче говоря, когда эти 18 подвод прибыло, вот, стали это все разбирать, и выяснилось, что-то не хватает много деталей. Вообще, ну, просто не хватает. И, в общем, потом Меньшиков отправился в Березы. В общем, это все было, вот так и осталось во дворце Петра Первого в Петербурге. И до времен Елизаветы. Елизавета решила это восстановить. И восстановить это все, соорудить ее в Царском селе. Там такой совершенно прекрасный дворец, слава богу, он жив до сих пор. Значит, и вот там эта янтарная комната была, когда, по-моему, расстрели, когда стал это все создавать, выяснилось, что там очень много деталей недостает. И тогда он что-то такое сделал искусственное, приделал. В общем, ну, комната внешне производила впечатление полное, что все это изумительно. Все, кто приезжали, были восхищены.
Ну, расстрели же.
Да, были восхищены, что это все такое вот замечательное, красивое. Но на этом мистика с этой янтарной комнатой не завершилась, потому что началась война. И надо сказать, что помимо янтарной комнаты есть еще такие же вещи, связанные с окрестностями Петербурга, которые очень странным образом куда-то исчезли. Если с янтарной комнатой, там история такая. Понятно, что ее было не вывести. Немцы наступали так быстро, что невозможно было вывести, кстати, чтобы вы знали, из Гатчины тоже. И там почти все закопали. И до сих пор откопать не могут вообще, где это все закопали в окрестных лесах. Так же, как и в Тихвине. Тихвин, это был вообще такой совершенно фантастический город, он же есть до сих пор. Он, к сожалению, в советские годы не попал в это вот кольцо петербургское, да, где-то вот это Гатчина, Царское село, потому что там был филиал Кировского завода, там они строили какие-то БТР, неважно что. Потому что там было очень много всего, чего сосредоточено вот в этом самом Тихвине. Но самое главное про то, что никто никогда не рассказывает, после революции было принято решение, что, например, в Тихвин свезут все ценности, изъятые из церкви. И там будет музей церковного быта. И туда привозили тоннами серебряные какие-то чаши. Там что только не привозили туда. И немцы наступали так быстро, я возвращаюсь как бы к этой истории 41-го года, что стало понятно, что вещи не эвакуировать. В Тихвине там просто этому директору дали взвод солдат, которые куда-то вывозили, закапывали. Естественно, солдаты 41-го года до 45-го не дожили. А этот бедный директор его там разбил потом паралич, там вообще отдельная история, детектив полный. Где это, до сих пор никому не известно.
Ну, какие-то масштабные раскопки организовать нельзя, ну, как-то найти-то.
Ну, это было в советские годы закрыто.
Если она существует на самом деле.
А с историей с этой самой санитарной комнаты, она была заклеена. Я не знаю, кому там пришло в голову ее просто как бы замаскировать таким образом, зная, что туда придут немцы. Вот они ее заклеили, там ватой заложили, какие-то бумагами заклеили, что-то такое. В общем, сделали какую-то непотребную вещь, с моей точки зрения. Вот, потому что можно было разобрать и закопать хотя бы это же все. И когда пришли немцы, они, естественно, про этот подарок все знали. Это, я говорю, подарок из Пруссии, из Берлина. Угу. Ну, это же святое дело. Конечно, туда приехала вот эта специальная команда немецкая, которая это все распилила, разобрала, сгрузила. И вот дальше начинается история, которая позволила вырасти многим писателям-детективщикам, фильмы снимать, все, что хочешь делать. Она куда-то исчезла. И один из адресов главных, это был как раз Кёнигсберг, что ее отвезли туда, и там ее где-то спрятали. И поэтому до сих пор я знаю, что есть люди, которые ищут эту унитарную комнату тех вот с военных времен. То есть там вот такая история. Потому что все жители Кёнигсберга, Калининграда, наши да, современники, они, тем не менее, большой процент людей, они до сих пор убеждены, что под Кёнигсбергом, Калининградом существует второй такой же город.
А мы позвоним чуть-чуть попозже, после выпуска новостей историку, который как раз, видимо, один из тех людей, наверное, о которых вы говорите, да, который убежден в том, что под, там под городом
да,
есть...
хитрость, вы знаете, у нас, к счастью, все-таки в стране есть совершенно удивительные люди, удивительные мастера, и было принято решение в свое время, понятно, что ее не найти было никак, потому что там загадки целые, там какой-то полковник из ГРУ, который хотел найти, потом погиб. Там еще, ну, в общем, невероятное количество историй. Но смысл в том, что решили восстановить из янтаря, который есть в том же самом Калининграде, да?
Угу.
Вот этот янтарь, он был в большом количестве закуплен, и мастера современные его сделали. Эта янтарная комната сейчас есть в этом Екатерининском дворце. Но самое удивительное, что, тем не менее, значит, вдруг нашлась какая-то часть этой старой янтарной комнаты на каком-то аукционе. И нашелся ни много ни мало такой какой-то, типа сервантика, какой-то такой вот шкафчик там, что-то такое. Тоже янтарный из этой комнаты. То есть, на самом деле, как-то она, видимо, была раздраконена и как-то куда-то пошла, где-то она находится. Но когда их привезли в современную янтарную комнату, то стало понятно, что старая янтарная комната, она не смотрелась бы так, как нынешняя. Потому что старый янтарь, он немножко потух.
То есть, есть вероятность, что это какая-то подделка?
Нет, то, что нашли, не подделка, а нет. То, что дело... А вот нет, современное все, все вообще новодел.
Ага.
Просто новодел. Там просто сделано по фотографиям, там изумительные мастера работали, просто изумительные.
Нет, а вот эта часть-то, которая была найдена,
нет, это просто янтарь, которому 300 лет, ага, который как каким-то... Он, может, лежал под землей, бог его знает, где он был. Ага. Он уже не является... Вот янтарь же удивительной способностью обладает. Он же как бы изнутри светится, когда на него свет попадает, понимаете? А этот тускловатый, и он проигрывает в отношении современного вот этой... Да так же, как, знаете, реставрируют иконы, которые очень красивые, там, такие вот эти пастельные тона. И когда ее очистят, все говорят, да вы что, заново рисовали, что ли? А там все сверкает, там красное, синее, все настоящее.
Все выглядит не
ну,
так.
Ну, конечно,
Александр
да.
Леонидович, мы когда говорим о Калининград, у... Большинство, вот у большинства, кто не связан с этим городом, сразу в голове, а, Иммануил Кант.
Да.
Да, действительно, настолько он в историческом плане произвел впечатление, настолько он важен для жителей этого региона. Вот именно
нет,
этот
ну вы знаете,
писатель,
он вообще-то
да?
Кант важен.
Нет, нет, я то, что он важен там во всемирной истории, цивилизационной, это понятно.
Да.
Насколько в самом регионе, в самом Калининграде вот
конечно,
об этом говорят и
конечно,
знают.
Конечно. Но дело все в том, что там просто потрясающая история, на самом деле. Значит, у нас мы считаем историю Калининграда, и, ну, Кёнигсбергом он был до смерти Калинина, и даже при нашей жизни назывался, при советской власти назывался Кёнигсбергом. Кёнигсберг стал российским городом в 1758 году, в январе месяце, когда туда вошла русская армия.
В 1758
году. 11 января житель города Кёнигсберга, Иммануил Кант, принял российское подданство. И свой главный труд под названием «Критика чистого разума» он писал как подданный Российской империи.
Империи, так, да.
На всякий случай, понимаете? Вот. Они все стали... Но самое интересное там вот что, про то, что мы как бы даже мало знаем, это так как эта территория стала российская, то, соответственно, туда были назначены губернаторы и генерал-губернаторы. Значит, человек, который туда вошел, был такой Вильям Вильямович Фермор, про которого Александр Васильевич Суворов говорил, это просто для меня это отец родной. Просто отец родной, потому что человек, который сделал невероятные совершенно вещи. Кстати, тот же самый Фермор потом вошел в Берлин. Мы в Берлин тогда вошли. Мы же как бы рассказываем про 45-й год, а в Берлине-то мы были и вот тогда, во время этой семилетней войны. Вот. И вот этот Фермора, и вот что, как бы, вот он стал губернатором, но генерал-губернатором. Но дело все в том, что он был боевой офицер, он был выходец вообще из Англии, такой англичанин на русской службе, уже абсолютно обрусевший. А его отправили воевать дальше. А вот дальше с губернатором Кёнигсберга был человек, про которого мы как бы его сына знаем все, а про него не знаем. Был Василий Иванович Суворов. Папа Александра Васильевича Суворова.
Ах, вот как.
Он был там губернатором, понимаете? Он был губернатором, который... отвечал за город, за жизнь горожан и все прочее. И к нему туда приезжал, естественно, и Александр Васильевич Суворов тоже, да? То есть и там был губернатор, и Панин был, и Корф был. Там, то есть это территория, которая вот была абсолютно российская, по российским законам, российские подданные, они приняли все присягу российскому императору, императрице. Елизавете. Поэтому это была такая вот совершенно невероятная история. И она бы, и вообще все это было, продолжалось бы совершенно по-другому русле, если бы не Петр III. Потому что когда Петр III в 1762 году пришел к власти, он решил помириться с Пруссией и как бы с Германией, то есть с этими Фридрихом и со всем прочим. Он просто отдал обратно вот эту территорию. А так там были, да, вот это совершенно как бы российские граждане. То есть не граждане, подданные тогда, граждан не было.
Александр Леонидович, сейчас, может быть, даже на самом интересном месте, потому что предстоит же еще поговорить про вот этот, возможно, подземный город. Мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. Мы говорим о Кёнигсберге. У нас в гостях историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников.